Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Напоминаю, вопрос у меня в телеграм-канале, который называется Хазин. Вопрос такой. Сколько людей в России живет ниже уровня бедности? Вариантов, поскольку телеграм-канал может быть много, у меня целых 4. 20%, 40%, 60% и больше 70%. Значит, почему 20, 40, 60, казалось бы, следующие 80? А дело в том, что у нас чиновников, членами их семей, 10%. С учетом тех, кто их обслуживает, получается, где-то в районе четверти населения от государства получает достаточно для того, чтобы жить, ну, по крайней мере, не ниже черты бедности. А почему меня этот вопрос заинтересовал? Ну, во-первых, есть официальная, неофициальная цифра. Официальная цифра, она известна, да, ее там выдает Росстат, и она к реальности не имеет никакого отношения. А неофициальная цифра есть, как бы есть разные оценки, но есть, так сказать, официальная, неофициальная цифра, которую в интимных разговорах все чиновники, депутаты, эксперты вам назовут. Я ее в конце передачи скажу. Пока, кстати, отметим, что цифры получаются такие. 27% считают, что 20% бедных, 30% считают, что 40% бедных, 25% считают, что 60%, и 18% считают, что больше 70%. Еще раз повторяю, в конце передачи. Кстати, заодно будет очень интересно посмотреть, что там наши боты пишут. Отметим, кстати, куда они будут сдвигать эту пропорцию. Отметим, кстати, что говорить на эту тему, в общем, не положено. Я, во-первых, хулиган, во-вторых, лицо абсолютно безответственное, поскольку не состою ни на какой службе и ни копеечки от государства не получающий. И, наконец, в-третьих, это прямой эфир. Так что, ну, посмотрим, да, будут ругаться, не будут ругаться. Но я еще раз повторяю, цифру, которую я назову в конце, это официальная, неофициальная цифра. Поэтому ругаться, конечно, будут, но в меру, я думаю. Значит, а теперь, почему меня заинтересовала эта цифра, а вот почему. Потому что даже в своей, так сказать, все понимают, что реальные цифры не имеют никакого отношения к официальной. Это понимают все. А меня только удивляет, почему вот в этом месте все понимают, а вот части ВВП не понимают. Это ошибочка. С ВВП такая же картинка. У нас в стране экономический спад идет уже много месяцев, спасибо денежным властям. А конкретно двум руководителям двух базовых институтов, имена которых мы называть не будем, поскольку их и так все знают. Значит, вот теперь самое интересное. Если вы посмотрите на всю мировую политику, на которую сейчас смотрят все, потому что все, что происходит от взрывов, значит, в Иране и терактов в Индии, в общем, на границе с Пакистаном, до убийств российских генералов и всего остального, это все айс. И даже, ну, не смерти папы, все люди смертны, да, папа, в общем, особым здоровьем не отличался, а похорон папы, это все большая политика. Так вот, этот вопрос я что-то им задался где-то примерно пару дней тому назад, произнес по этому поводу комментарий к текущим событиям, которые можно посмотреть у меня на каналах, что на Рутубе, что даже, простите за неприличное слово, на Ютубе, что, соответственно, в Телеграме. И, соответственно, потом мы это вчера обсудили с профессором Евстафьевым в его заключительной воскресной передаче. Смысл этого утверждения в следующем. Ну, вообще всегда политики живут в некотором вымышленном мире. Ну, собственно, все люди живут в вымышленном мире, и вопрос только в том, насколько он соответствует реальности. У некоторых, когда они вылезают из этого вымышленного мира, выныривают, у них начинается такой ужас и такой стресс, что они тут же ныряют обратно или пытаются этот стресс залить разного рода веществами, от алкоголя до, ну, совсем неприятных. А, соответственно, у нас... Я стал много говорить слово «соответственно». Надо избавляться от слов паразитов. У нас в целом мир, и мы в том числе, должны перейти две точки, которые по-театральному можно назвать точками катарсиса, то есть осознания некого очень мощного экзистенциального кризиса. Отметим, что этот процесс происходит весьма и весьма любопытно. В нашей стране, кстати, у либералов он еще вообще не произошел. Первый произошел где-то примерно в конце февраля, то есть через месяц после инаугурации Дональда Трампа. До этого все, а наши, собственно, продолжают это гнать до сих пор, были абсолютно убеждены, абсолютно, что в конце весны, начало лета, самое позднее к началу осени 25 года в мире начнется мощный экономический рост. И под это все действовали, под это Западная Европа сочиняла свои планы про 800 миллиардов евро на перевооружение. Под это первые действия совершала команда Трампа. Ну, про нашу партию мира мы даже не говорим. Что типа, вот сейчас у них начнется экономический рост, и мы окажемся известно где. Да? Темно, как у негра где. Вспомнив известный анекдот про поручика Ржевского. Так вот, первый катарсис произошел в конце февраля, начале марта в Соединенных Штатах Америки у команды Трампа. Они осознали, что экономического роста не будет. Отметим, кстати, что наше политическое руководство понимало это изначально. И именно в это время мы стали довольно жестко отвечать на политическое давление Трампа. Желающие могут посмотреть комментарии упомянутого профессора Евстафьева, который, в отличие от меня, политолог, и по этой причине человек, который хорошо разбирается в том, как бы, вот, что означают политические слова и действия. Аналогичная ситуация постепенно стала доходить даже до руководителей Евросоюза. Но медленно, до наших либералов, еще раз повторяю, до сих пор не дошло. И партии мир. А вот теперь самое интересное. Где-то примерно 3 недели тому назад произошла вторая точка катарсиса у Трампа. Произошло это после того, как он поругался с бабушкой Жанет и дедушкой Жеромом. Я это много описывал, как они ругались, и в неком смысле был ультиматум поставлен Трампу. И до Трампа неожиданно дошло, что, может быть, уже в начале лета, а может быть, в начале осени, но уж точно в этом году, с очень большой вероятностью произойдет жесточайший финансовый кризис, который радикально перекроит и экономическую, и политическую карту мира. Почему политическую? Потому что политические группы, властные группировки многие, а на самом деле практически все, лишатся привычных ресурсов. То есть те институты, которые они создали для управление и решение своих задач перестанут эффективно работать или вообще исчезнут. Вот Трамп это уже понял. А в Евросоюзе это пока не поняли. В нашей стране соответствующие бабушки и дедушки молчат, и по этой причине в публичном поле эта тема вообще не упоминается. А вот соответственно, ну, то есть, мной упоминается, но я, как мы уже отмечали, я фигура насквозь неофициальная и безответственная. А вот официальные лица молчат, как коммунисты на допросе, потому что те, кому полагается говорить по должности, ничего не говорят, а все остальные не рискуют выступать первым номером. Еще раз повторю, верхнее политическое руководство все понимает, но тоже молчит. Оно зачем? Иными словами, мы имеем очень любопытную картинку, в которой реальность разительно отличается от некоторой виртуальной конструкции, которую все видят, причем разные властные группировки и разные общественные группы видят разные картинки. Значит, теперь мы вернемся к нашему голосованию. Значит, 20% минимальный уровень с 18% подскочил до 35%. Это боты. А 40% с 30% уменьшилось до 28%. А 60% с 25% уменьшилось до 21%. И, наконец, больше 70% с 18% уменьшилось до 16%. На этом я убираю голосование, поскольку все уже понятно. Бегут боты, задача которых максимальным образом уменьшить цифру бедных. И теперь пришло время, хотя еще не конец, но как бы очень хочется. Значит, я убираю голосование в связи с его дальнейшей бессмысленностью, потому что оно теперь уже будет чисто ботное. Значит, все, голосование убрано. Сообщаю, что официальная неофициальная цифра ниже черты бедности в нашей стране проживает 71% населения. Вот как хотите, так и живите с этим показателем. А возвращаемся дальше. Отметим, кстати, что в нашей стране по сравнению с Западом эта цифра абсолютно не, как бы несравнимая по банальной причине, потому что в нашей стране, спасибо советской власти, у значительной части населения имеется свое жилье. На Западе эта вещь абсолютно, ну, как бы постепенно она становится прерогативой очень богатых людей. У всех арендное жилье, причем все больше и больше скатываются из аренды домов и аренды квартир в аренду комнат. Они сваливаются в коммуналки. Вот тут вот пишут. А вот интересно, сколько процентов всей этой массы так называемых малоимущих, которые получают от государства, но при этом ездят на мерседесах и живут в квартирах не по зарплате? Не могу вам сказать, но я думаю, что не очень много, потому что это должно быть насквозь нелегально. Еще раз повторяю, чиновники легально находятся выше черты бедности. Их семьи тоже выше черты бедности, и их как бы обслуга находится выше черты бедности. Это аккурат по 30% населения. Ну, еще какой-то бизнес такой, более-менее. Ну, опять-таки, можно ли считать работников госкомпаний представителями коммерческих служб? Скорее всего, они это все-таки чиновники. Хотя тут тоже можно спорить. А вот, соответственно, дети этих чиновников, которым снимают квартиры в Москве, которые ездят на всяких феррарях и тусят в ночных клубах, да, действительно, они в статистику могут попадать как бедные, там типа живут на стипендию, но в реальности, поскольку они все-таки дети из богатых семей, то статистически они в бедные не попадают, хотя у них может и не быть доходов. Возвращаемся к базовой теме. Несоответствие реальной картины мира вот этой вот искаженный. Значит, по этой причине, кстати, вот есть очень любопытный момент, к которому мы вплотную подошли во вчерашней беседе с профессором Евстафьевым. Я ночью еще раз это внимательно обдумал, и теперь могу сформулировать более или менее четко. Евстафьев, кстати, сегодня уже выпустил два своих комментария на открытом и на закрытом своих телеграм-каналах, которые, в общем, эту тему тоже развивают. Так вот, очень любопытная беседа между Трампом и Зеленским в соборе Святого Петра. На стульчиках они там сидели. Дело в том, что второй катарсис, который произошел с Трампом там вот 3 недели тому назад, он, безусловно, радикально изменил его поведение. Потому что одно дело жить в рамках текущих условий, а другое дело понимать, что очень скоро грянет большой кризис. И если Трамп начал делать еще дальше гипотеза, я в этом до конца не уверен. Но некоторые мизансцены это объясняют. Если Трамп начал готовить антикризисную политику, то в этом случае наблюдатели со стороны, которые не понимают неизбежность кризиса, могут рассматривать такое изменение политики как признак слабости. Теперь вопрос. А почему Трамп хочет, вот об этом постоянно пишут некоторые наши эксперты, почему Трамп хочет скинуть Украину? Казалось бы, что ему? А это очень хорошо объясняет Евстафьев в своем сегодняшнем комментарии. Потому что для него принципиально важно перетащить на свою сторону евроатлантическую часть элиты американской. То есть, что, ребята, мы, у нас осажденная крепость, и мы должны друг друга спасать. Здесь, в Америке. Потому что вот этот вот мир либеральный, он умирает. И сейчас вот умрет окончательно и бесповоротно. Но для этого ему надо убрать все форматы, которые связывают американскую часть евроатлантических элит с британско западной, ну, континентально-европейской, ЕСовской. Украина — это один из главных предметов. То есть если таких вот поводов не будет, то когда кризис грянет, то не будет возможности у той части, восточной части евроатлантических элит кричать западной, то есть американской: «Ребята, мы с вами одной крови, мы вместе, вот смотрите, у нас тут проекты, еще чего-то, еще чего-то». И поэтому Трампу надо откупиться. И в результате происходит следующее. Значит, Макрон и Зеленский начинают давить на Трампа, он же уже 2-3 недели проявляет слабость. Говорит, типа, ты должен денег, и ты дашь денег, а не то. Ну, дальше там 1, 2, 3, 4, 5, самое банальное, что лезет в голову, вот у нас тут есть документики, что ты еще тогда в первый срок брал от нас денежки, и там твои друзья, твои родственники и так далее. Брал, не брал, неважно, еще раз повторяю, это давление, это такой типичный совершенно шантаж, очень понятный Трамп. А Трамп в этой ситуации, уже понимая, что будет, и что эти обязательства по денежкам он выполнять не будет, в лучшем случае даст какой-то мелкий первый транш, а и в этом смысле его позиция очень похожа на позиции Ленина перед Брестским миром. Да, мы идем на абсолютно унизительный, пошлый и так далее мир, говорил Ленин своим соратникам, но через 3 месяца мы его денонсируем, потому что это как бы уже не будет иметь никакого смысла. Ровно так и произошло. В такой же ситуации сегодня Трамп. Сейчас он скажет, что, ребята, давайте так, я вам все обещаю деньги, там, туда-сюда, на это, но мы при этом официально заканчиваем и участие Соединенных Штатов Америки в проекте Украины, и, может быть, еще чего-нибудь. Дальше переговоры заканчиваются, сделка заключена, В Западной Европе и в Лондоне поднимают флаг и считают ура, ура, ура. А, соответственно, то Трамп через 3 месяца потирает руки, потому что он получает консолидацию американских элит в условиях кризиса. Вот еще раз, это гипотеза. Не знаю, соответствует она реальности или не соответствует. Это уж как кому нравится. Кому нравится, замечательно. Кому не нравится, ну, и извиняйте. А вот теперь последнее. Выходит тут статья в одной британской газете, в которой говорится: ребят, что мы несем пургу? У меня в закрытом канале я дал очень развернутый комментарий к этой статье, но очень важная вещь. Почему в закрытом канале? Потому что там есть разные неполиткорректные моменты. Так вот, ребят, вы что, охренели, что ли? Ну, мы-то с вами знаем, что в 2008 году войну начала Грузия. Мы с вами понимаем, что СВО — это самая спровоцированная военная кампания за последние годы, потому что все криком кричали много-много лет в России, даже либералы: ребята, не двигайте НАТО на восток. Нет, продолжали двигать. И по этой причине то, что делает Россия, это защитная реакция на нашу агрессию. Еще раз повторяю, это написано в британской газете. Вопрос, а зачем они это пишут? А я скажу, почему они это пишут. Потому что для того, чтобы хотя бы минимально обсудить, что можно делать в реальных условиях, вот не в этой вот виртуальной либеральной картинке, которая уже не имеет никакого отношения ни к чему, а в реальной картинке, ее, по крайней мере, нужно вербализовать. Или иначе, произнеся это русским языком, выразить словами. Ребята, давайте смотреть правду в глаза. Мы очень долго провоцировали Россию в расчете на то, что мы ее дожмем. Давайте смотреть правде в глаза. То ли Россия оказалась сильнее, чем мы думали, мы ее не добили в 91-м году, ну, в начале 90-х. То ли у нас не хватило ресурсов ее добить, то ли мы оказались слишком продажными, неважно. Важно сегодня, что этот проект не получился, и мы должны смотреть на сегодняшний мир реальными глазами, а не из той картинки, которую мы себе нарисовали в конце 80-х, начале 90-х, когда мы считали, что все рассыпется. Вот в чем вся история. Выйдет из этого какой-то толк у британцев? Не выйдет. Я уже говорил, что когда грянет кризис настоящий, то в этом случае у них этот катарсис произойдет автоматически. Но только Трамп со товарищи войдет в него, ну, худо-бедно подготовленным, да, не 2-3 года подготовки, а всего-то максимум 3-4 месяца, а в худшем случае 1,5-2. Но, тем не менее, хоть какая-то подготовка. А вот, соответственно, Западная Европа с Лондоном, они это получат как снег на голову. Ну и, соответственно, будем смотреть. Ну и будем смотреть, что они там с этим будут делать. Я подозреваю, что для них это будет очень дорого стоить. Ну, в конце концов, мир рассыпается, никуда не денешься. К этому надо привыкать, и из этого нужно исходить. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Возвращаемся.
Здравствуйте,
Виктор Михайлович.
Да. Доброго вам здравия. Значит, в смысле, я тоже неформальная фигура и неофициальная.
Поэтому... Виктор Михайлович, я прошу прощения, вы стали некоторым символом, все вас знают, но никто не знает, сколько вам лет и где вы работаете. Может быть, вы откроете немножко ваше инкогнито?
Ну, я вам скажу, что я успел пожить до Великой Отечественной войны один месяц.
Понятно.
Ну, а второй вопрос автоматически, так сказать, вытекает из этого ответа.
Ну да.
Так вот, разрешите мне снять напряжение, которое образовалось после того, как вы одну часть анекдота про Рыжского упомянули в первой части. Я закончу второй частью, что приятно побеседовать с человеком, который везде побывал, чтобы снять напряжение среди слушателей. Вот. Что касается, значит, вопроса, у нас скоро исполняется 100 дней правления Трампа, и хотелось бы подвести свои итоги небольшие. Но что удалось, что не удалось сделать Трампу? Не удалось прекратить конфликт, не удалось, значит, снять санкции, не удалось прекратить поставку вооружений и разведданных.
Виктор Михайлович, это... да? Виктор Михайлович, скажите лучше, что ему удалось.
А, удалось вот что. Мы во времена Байдена пребывали в очень стрессовой международной ситуации. И Трамп позволил снять эту ситуацию. Это дорого стоит. Значит, еще один принципиальный момент. Значит, он ответил положительно на сакраментальный вопрос, чей Крым, на который даже Лукашенко очень долго не мог ответить. А он в своем плане, значит, положительно ответил на этот вопрос. Ну и в своей деятельности внутри страны, значит, проводя разгром всех организаций, которые представляли мягкую силу, он тем самым сыграл на руку России. Значит, если мы посмотрим на Фемиду, который держит в руках весы с чашами, в какую сторону, по вашему мнению, качнется чаша весов?
Еще раз. Чаша весов чего?
Фемиды, которые держат весы на... чашах которой есть то, что удалось, и на другой то, что не удалось.
Ну, я уже про это частично ответил в начале. Дело в том, что оценка очень сильно зависит от состояния дел. Ну, то есть, ваша одежда может быть очень хороша и красива, но если вы вышли в 30-градусную жару, значит, в полушубке или там в шубе, в сапогах и в ушанке, ну, неважно, там, в шляпке зимней, то на вас будут смотреть несколько дико. Знаете, есть такой знаменитый анекдот, как жара 35 градусов, значит, это такие жигули, и в ней сидят двое или трое лиц, одетых вот в шубы, в дубленки и так далее, в шапках. И один другому говорит: слушай, может быть, мы хотя бы окно откроем. Другой говорит: не-не-не, пусть думают, что это у нас кондиционер такой. Вот беда состоит в том, что люди не понимают. Я вот не зря говорил про две точки, через обе из которых, скорее всего, Трамп уже прошел, а все остальные нет. И по этой причине они оценивают политику и поведение Трампа совершенно по-разному. Просто абсолютно по-разному. И в этом смысле невозможно сравнивать. Ну, просто невозможно. Поэтому надо очень внимательно смотреть за тем, кто с какой позиции оценивает. А Трамп вообще играет в политику, а не в экономику сегодня. До экономики у него руки не доходят. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Ярослав, город Калининград.
Да.
Михаил Леонидович, когда у нас Конституцию стала американская USAID, она украла из пункты об обязанности выборных лиц, в том числе депутатов, действовать в интересах избирателей. Вот в Советском Союзе был такой пункт, насколько известно, в Китае тоже такой пункт есть. И она освободила, дала право депутатам, собственно говоря, фактически действовать против своих избирателей, против нашей страны. И избиратели не могут позвать как своего депутата, если он их обманул, если он действует против нас, против нашей страны, против нас самих, которого мы выбираем. Вот как вы считаете, в условиях того, что надвигается глобальный кризис, стоит ли обратно возвратить вот эту обязанность депутатов и выборных лиц действовать в интересах избирателей, в интересах нашей страны, и дать право избирателям отозвать мандат у депутата, если он их обманул?
Ну, вы это не пробьете. Все будут нести свою пургу. Опять же, у всех разные точки зрения. Они говорят, нет, депутат, как бы, народу нужно, чтобы в городе были свежие бордюры и чтобы были парки. Говорит, нет, народу нужно, чтобы в каждом парке стояла 40-этажная башня, и там жили уважаемые люди. Ну, вот, как бы, два подхода, да, и что вы будете делать? Так что ничего не выйдет. Это, скорее всего, не сработает. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Можно радио выключить?
Задать вам вопрос.
А вы скажите, как вас зовут и откуда вы?
Александр, Воронеж.
Да, слушаю.
Скажите, пожалуйста, во время кризиса, который ожидает нас, да, что может послужить тихой гаванью для того, чтобы хотя бы сохранить свое материальное состояние, имея в виду, что будет с мировой валютой и, конечно же, с нашим рублем?
Ну,
спасибо.
Это вопрос очень сложный, потому что в условиях острого кризиса обычно начинаются разного рода колебания. Вот, прошу прощения, и это надо учитывать. Но в общем и целом можно сказать, что на первом этапе кризиса доллар подскочит, потому что всегда на фоне сильного кризиса растут самые ликвидные активы. А потом он начнет падать. Что касается рубля, это вы от меня хотите невозможного, поскольку предсказать логику нынешнего руководства Центрального банка я не в состоянии. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Алло.
Михаил Леонидович, здравствуйте, Александр Байконур.
Да, здравствуйте.
Кратко опять задать вопрос, потому что связь как-то не налаживается.
Да.
Михаил Леонидович, вот скажите, не кажется ли вам, что Китай пытается и прикладывает все усилия, чтобы заместить доллар юанем мировой экономики? Чем это может грозить России?
Ну, вы знаете, пока ничем. Дело в том, что у Китая свои проблемы, которые в неком смысле не меньше, чем у Соединенных Штатов Америки. Экономика Китая не вытянет замены доллара юанем. Китайские банки не готовы работать так, как работали американские банки по внедрению доллара по всему миру. Ну, и дальше можно очень много на эту тему говорить. То есть, это ситуация, которая нереализуема на сегодня. Ну, а дальше будем смотреть. Вообще, правильный сценарий для Китая, может быть, и можно придумать. Вопрос в том, а есть ли там силы доминирующие, которые в состоянии такой правильный сценарий, ну, адекватный, реализовать. Там сейчас очень сложное состояние дел, и кто там убеждает, это очень большой вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы?
Андрей, Москва. У меня такой вопрос. Вот вчера, позавчера, в пятницу, вы рассказывали про, так сказать, фонды пенсионные в Соединенных Штатах. Вот, а сейчас я наблюдаю, что в Москве, например, у нас сильно рекламируется программа долгосрочных сбережений. Вот как вы считаете, почему такой интерес у, так сказать, наших банков, к пенсионных фондов, к этим вот программам?
Ну а как? Вы подумайте сами, у них 50 с лишним триллионов рублей лежат на депозитах. Но народ пойдет эти деньги снимать, что будут делать банки? Ну тут как бы объективно никуда не денешься, я их очень хорошо понимаю в этом смысле. Им надо чего-то придумать, государство молчит. Ну, собственно, Центральный банк молчит, Минфин молчит. Ну и что делать? Вот они, как бы, спасение утопающих — дело рук у самих утопающих. А вот получится, не получится — это вопрос отдельный. Всякие возможные варианты. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут, откуда вы?
Михаил, город Энгельс.
Слушаю вас.
Михаил Леонидович?
Да, да, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Ну, первое, что хотел бы сказать, это выразить вам благодарность. Дело в том, что с началом СВО меня вся эта обстановка вводила в состояние глубокого переживания, и благодаря вашим комментариям, ну, записанным до начала СВО и после СВО, мне удалось преодолеть этот период относительно спокойно.
Спасибо.
И я думаю, не мне одному. А вопрос, как-то вас спрашивали по поводу запланированного старения продукции, и вы, я так понял, намекнули, что благодаря тому, что происходит обновление материальных ценностей, у людей есть возможность совершенствовать эти материальные ценности. Но вот простой пример — автомобиль «Победа», да, в СССР, который может до сих пор уже еще ездить, и современные автомобили, которые выходят из строя через год. Вот в новой системе, которая, ну, возможно, будет в России, по вашему мнению, запланированное старение также останется, или там вообще не будет места, может быть, даже среднему классу и такой роскоши, как автомобильную семью?
Не, ну почему? Автомобильную семью у нас, скорее всего, будет, но там будет очень интересно. Я думаю, что ключевая вещь — это будет ремонтируемость. То есть категорическое требование к покупке машины будет то, чтобы эту машину можно было ремонтировать самостоятельно. Ну или, по крайней мере, за относительно дешевые деньги. Вот это принципиально важно. И поэтому, конечно, машины станут сильно проще. А дорогие машины просто никто не будет покупать. Мы уже в первой половине обсуждали цифру реального населения, которое живет ниже черты бедности. Так что вот так я эту ситуацию вижу. Тут мне написали в Телеграме сообщение: Михаил Леонидович, но ведь проект «Израиль» Трамп не оставит. Вы знаете, он, конечно же, не оставит в меру возможностей, потому что если партия хаоса во главе с Лондоном устроит войнушку на Ближнем Востоке, то у Трампа может не хватить ресурсов Израиль сегодня защитить. У Лондона очень сильное желание ликвидировать Израиль, очень сильное. Но тут есть одна тонкость внутренняя, я про это даже писал в закрытом телеграм-канале. Нужно для того, чтобы Израиль сохранился, необходима очень адекватная оценка его элитами, его населением той ситуации, в которой они находятся. К сожалению, пока я вот этой вот высокой адекватности не вижу. То есть я точно так же вижу надежды и хотелки. Я ничего не имею против надежд и хотелок, но, ну, просто нужно каким-то образом делать так, чтобы эти надежды, ну, как бы соответствовали тем объективным процессам, которые происходят. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Доброе утро, Михаил Леонидович. Артем, Подмосковье.
Да, слушаю.
Скажите, пожалуйста, меня такой вопрос интересует. А у российского правительства на нынешней ситуации есть какая-нибудь новая модель экономики, которая будет адекватна?
Ну, нынешнее российское правительство работает вполне адекватно, но оно не лезет в финансовый сектор, потому что у него нет на это политического ресурса и разрешения. То есть Мишустин уже даже обеспечил экономический рост на фоне СВО в 22-м, начале 23-го года, но который потом был забит вредительской политикой денежных властей. А вот, соответственно, изменения всей кредитно-денежной политики — это уже политическое решение, которое сегодня находится за пределами полномочий правительства. Но если это произойдет, у нас может начаться довольно быстрый экономический рост. Что, конечно же, меня радует, если это произойдет. Но гарантии, разумеется, дать нельзя, потому что гарантия дает только страховой полис. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, доброе утро. Юрий, Москва. У меня два простых вопроса. Первое. Зеленский скостил долг Трампа до 100 миллиардов. Что, если нам выкупить этот долг, и наши коллекторы уже сами соберут, так сказать, эти долги? А Трамп ведь долго не получит денег. Второй вопрос. В 2020 году МВФ разослала рекомендацию ЦБ копить доллары, а не золото. Ни один банк не послушался. И только исполнительный ЦБ РФ принял рекомендацию, и золото, производимое в РФ, перестало закупаться. За 5 лет недокуплено 1500 тонн. Если учесть возросшую цену золота, то ущерб золотовалютным резервам будет триллионы рублей. Ну, надо считать. Нельзя ли, так сказать, привлечь к этому основание? Ну, имя нельзя произносить.
Вы знаете, ну, во-первых, если мы выкупим украинский долг, то Украина нас пошлет и скажет, что она нам ничего не должна, потому что мы должны платить репарации. Она уже это делала, кстати. А что касается золота, ну, вы меня извините, конечно, но мы же понимаем, что у нас в руководстве Центробанка вредители. Ну и куда тут деваться-то? Никуда не денешься. Вредители, они и есть вредители. Тут ничего сделать невозможно при всем желании. Даже если мы очень захотим. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да. Здравствуйте. Кто вы, откуда?
Алло, Михаил Иванович, здравствуйте. Эрнест, Москва. Вот вы не подскажете, вот почему не 10, не 20, не 30 лет назад не начали строить, и сейчас даже нет проектов расширения Транссиба, привлечения Китая, Ирана, даже Корея, если нет рабочей силы. И исламского банка или фондов, если нет средства.
Ну, давайте смотреть. Во-первых, Китай хотел сделать Великий Шелковый путь южнее России, то есть через Казахстан и далее на запад, через Каспий, минуя Россию. Во-вторых, ну, в общем, по большому счету, довольно сильное было сопротивление. А зачем это России развиваться в 90-е годы и даже в 2000-е годы? Так что тут как раз все понятно. Много чего нам нужно строить. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Михаил, как вас зовут, откуда
Сергей, вы? Сергей, Саратов.
Слушаю вас.
Для начала я хотел бы выразить вам большое спасибо за вашу работу, потому что благодаря вам у меня есть понимание, что сейчас происходит в мире и в нашей стране. Для меня это очень важно, потому что я как отец 3 детей, не хочу, чтобы ко мне и к моим детям потом кто-то пришел и рассказывал басне о том, как было на самом деле. Крепкого вам здоровья, вам спасибо. И вашим близким. Вопрос у меня будет символический. Каким вы видите будущее детей, которые родились в 2020 году?
Ну, вы знаете, это вопрос сложный. Ну, как я могу сказать им, какое будет будущее детей? Я же не футурист. Я экономист. Если все будет нормально, мы сумеем за 5 лет выстроить какую-то, ну, как бы, ну, более-менее устойчивую модель, которая обеспечит будущее нашим детям лет на 25-30. А вот дальше я уже не знаю, как. Это вопрос сложный. Вот, ну, на этом наше время сегодня подошло к концу в связи с тем, что перед праздником Победы запускается специальная программа. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.